Владимир Гилеровский. Пешком по шпалам. На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым. И половина ее, на слово, порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил: «Силой мил не будешь. Спрячьтесь». Почти все поехали в Москву на Великопостный актерский съезд, а свои, семья старых друзей актеров, остались. И тут же была составлена маленькая труппа из 10 человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городкам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники Шиллера», могли играть 10 актеров. Все эти пьесы, оставшиеся труппой, кроме меня, новичка, были играны-переиграны и шли гладко, почти без суфлера. Из новых актеров попал в нашу труппу Изорин. Князь Емеретинский тоже уехал на Великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру, и прекрасный фрейбергский бильярд, единственный в то время во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на грифельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрили свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках Николай Назарыч, мне проигрывали партии так на так. Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй — Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово Кобылин. Вечера с Васей мы проводили за бильярдом, а весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До Григорьевской библиотеки со времени гимназии я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась. Евстигнеев опять поступил на телеграф. Дорожка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что когда их венчали, священник сказал им вместо поучения: «Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит». Главный же закоперщик наших пьяных компаний Семилетов совершенно изменился после скандала с Адамовой головой. Изгнанный из театра перед уходом на Донские Гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощения. На эту сцену случайно вошел Григорьев. Произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет. И сдержал свое слово. Пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре. Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На Пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом, гостиницу с номерами и в нем хорошенькую небольшую сцену. Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам выезжал. Это был высокий молодой человек в собольей поддевке и такой же шапке, совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр. А так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на 12 000 рублей, из которых ему нужно было 2 000 передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти. Расходы по охоте. Ездовые рукавицы с лисктрическими пробками для резвости на приз по 100 рублей, 6 пар – 600 рублей. Копытная мазь из крокодилового нутра для твердости из Парижа и Лондона – 300 рублей. Наглазники, чтобы лошади не бесились и не пугались, на 12 лошадей по 20 рублей – 240 рублей. Беговые дрожки из Москвы от Арбатского и разная сбруя – 2550 рублей и так далее, и так далее. Весь счет на сумму 12 528 рублей. О театре – ни слова, а это ему вскочило в копеечку. Вся труппа жила в его новой гостинице. Прекрасно, и как в большом городе. Квартиры и содержание всей труппы шли за счет Иванова. Все проходило по секрету от матери, безвыездно жившей в своем имении в окружении старообрядческих начетчиков и разных стариц, которых сын ублажал подарками, чтобы они не сплетничали матери о его забавах. Сыграли мы 10 спектаклей, и накануне отъезда Иванов дал прощальный обед, на котором присутствовали местные дворяне со своим предводителем. Особый успех это время имел и Зорин, новый актер в нашей труппе. Однажды в Тамбове Илья Иванович Ознобишин привел на репетицию изящного мужчину средних лет с проседью на висках и с белыми ниточками в красивых, выхоленных, коротко подстриженных усах. Накануне внезапно заболел, простудившись, Песоцкий, который должен был играть Жоржа Дарси, француза, в комедии «Гувернёр». Узнав о болезни Песоцкого, Ознобишин обещал доставить на другой день актера, который мог бы заменить Песоцкого, прекрасно игравшего эту роль. Манеры, фигура, изящный французский выговор, знание роли нового актера поразили нас всех. На второй день Масленицы ставили Дон Сезара де Базан. На афише было объявлено, что за главную роль исполнит Н.П. Изорин, выступавший в ней в Париже. Успех огромнейший. Я видел лучших актеров в этой роли, от Долматова до Петипа включительно, и все-таки считаю Изорина наилучшим. И гувернера лучшего я тоже никогда не видывал. Впрочем, помню прекрасного гувернера, которого я видел в 1876 году в Московском артистическом кружке. Это тоже был не профессиональный актер, а любитель. Фамилия его была Беляй. На Масленице Изорин выступал еще 2 раза в Карле Мооре. Когда в Тамбове кончился сезон, на прощальном ужине отъезжавшие на московский съезд предложили Изорину ехать с ними в Москву, где, по их словам, не только все антрепренеры с руками оторвут, но и малый театр постарается его захватить. Изорин встал, красивым жестом поднял бокал и сказал, что пока малый театр будет стараться его захватить, его успеют захватить другие, чего ему очень и очень не хочется. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ведь я из тех, кому запрещено на выстрел подъезжать к столице. И обратился к Григорьеву. А вот если Григорий Иванович возьмет меня на лето с собой в Моршанск, там я полноправный гражданин.